слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии», там же вы найдете архив всех наших радиопрограмм, если что-то упустили. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, лето началось, курортный сезон в Крыму тоже входит в разгар, скажем так. И поговорим о напастях курортного сезона, в том числе и в Крыму, таких как клещи и кишечная палочка. По данным Крымского управления Роспотребнадзора, с начала года в медицинские учреждения обратились более 1300 человек, в том числе 684 ребенка из-за укусов клещей. Об этом сообщила глава подконтрольного России ведомства Наталья Пеньковская. По ее словам, установлено, что большая часть населения пострадала от клещей при посещении горно-лесной и предгорной зон парков, скверов во всех городах Крыма. Цитата. «По состоянию на сегодня зарегистрированы 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы», сказала Пеньковская. Проверка клещей на энцефалит и болезнь Лайма в Крыму проводится только в одной лаборатории в Симферополе. Стоимость анализов 1500 рублей. В этом году обещают проводить анализы бесплатно. Об этом поговорим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. С нами на связи Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, давайте поговорим об основах, да, мы стараемся быть полезными нашим радиослушателям, и давайте поговорим о тех заболеваниях, которые могут переносить клещи, и чем они опасны.
Ну, начнем с того, что клещи, напоминаю, что это паукообразные, то есть это пауки. Особенность иксодовых клещей, которые нас кусают, и не только нас, живность, которая вокруг нас, они питаются кровью на всех стадиях своего развития. Питаясь кровью, они заражаются теми микроорганизмами, которые есть в объектах кровососания. Вот. Всего они переносят порядка 160 болезней, но самые важные для Крыма и для Украины остаются это клещевой энцефалит и болезнь Лайма или боррелиоз. В Крыму еще свирепствует, если можно так сказать, марсельская лихорадка, то есть это те болезни, которым реально можно заразиться в Крыму.
Чем опасны эти
болезни? Не зарегистрировано, да?
Чем опасны эти болезни?
Вот. Клещевой энцефалит, к счастью, который штамм Софин, особо опасный, да, очень, от которого умирали люди, вместе с людьми умер и этот высокоопасный штамм вируса. Сейчас вирус в Крыму такой же, как на материковой части, то есть европейского типа. Он менее агрессивен по отношению к человеку. Болезнь Лайма. Это заболевание открыли только в конце прошлого века, и только сейчас мы понимаем, почему. В прошлом веке мы уже были уверены, что мы победили эту болезнь. Она для нас все известна, но оказалось, что это совершенно не так. Боррелии, проникая в организм человека, приходят в ее в систему человека, да, и прикидываются кем угодно. Только не боррелиями, поэтому организм борется не столько с боррелиями, а с самими клетками организма. Это называется аутоиммунная реакция. То есть, когда человеческий иммунный иммунитет борется с самим собой. Ну, например, боррелии выбрасывают, имитируют на своих поверхности, что они хрящевые клетки. И наш организм уничтожает наши же хрящевые клетки, абсолютно уверенные, что это враг. Вот. Сегодня известно, что боррелиоз практически неизлечим, так как только 5-7% случаев при антибиотикотерапии полностью человек освобождается от боррелии. В остальных случаях боррелии остаются вместе с вами до конца жизни. Поэтому, если вам поставили диагноз хрящевой боррелиоз или болезнь Лайма, обращаю внимание на то, что не нужно бояться, но нужно обращать внимание. Если зимой вдруг у вас без причины возникла эритема, это такое покраснение, которое постоянно увеличивается в размерах, да, вот, вы тут же бежите к инфекционисту и говорите, у вас рецидив болезни Лайма. Вы пролечиваетесь антибиотиками и ставите, грубо говоря, на место боррелий. Но обращаю еще раз внимание, вы должны с собой следить всю свою жизнь. Марсельские лихорадки, у нас в Украине появилась, то есть появилась у нас возможность дифференцировать болезнь Миямота, это тоже боррелиоз, несколько другого плана. Учитывая, что он найден везде, где его искали, то не исключено, что он и в Крыму тоже должен быть. В чем особенность боррелия Миямота? Он поражает, кроме нервно-сердечной системы и хрящевой, еще и почечную, и печеночную, то есть выделительные наши органы. С чем он еще опасен? Он относится конкретно к заболеваниям, вот мы говорим, иксодовый клещевой боррелиоз, а это аргазовый клещевой боррелиоз. Белки, которые находятся внутри этих боррелий, миямота, они являются токсическими для человека. А белки, которые находятся внутри боррелии, которые вызывают болезнь Лайма, не токсичны. Поэтому нужно обращать внимание, если выявится на территории Крыма болезнь Миямота, то нужно очень четко относиться к своей профилактической мере. То есть не более 2 таблеток доксициклина один раз и все.
Вот чтобы не разрушить. Да, по поводу профилактики хотел бы уточнить и диагностирование болезней. Что делать человеку, который обнаружил, что на нем сидит клещ, к нему присосался клещ, особенно в условиях Крымского полуострова? Если человек находится где-то, не знаю, недалеко от моря, и ближайшая лаборатория, в которой можно проверить, это Симферополь. Плюс еще анализы не бесплатные.
Ну, и в этих... Насколько я знаю, она единственная, которая может проверить в Крыму. Да. Что делать человеку, если он обнаружил у себя клеща? Первое – это обратиться к любому человеку и спросить, где тот человек, который удаляет клеща. Наверняка в каждом населенном пункте есть человек, который специализируется на удалении клещей. Почему он это делает? Это делает легко, спокойно и без вопросов.
То есть самостоятельно этого делать нельзя?
Самостоятельно тоже можно, на материковой части Украины в ветеринарных аптеках продаются клещеудалитель, так называемый. Это по типу шляпкодергов, то есть это узкий прорез, куда по инструкции вставляется клещ и выкручивается в любую удобную сторону. То есть вы спросите, ветеринарных аптеках должны быть. Вот. То есть мы в 21 веке живем, можно удалять таким образом. Если нет возможности, удаляем с помощью нитки. То есть нитку притягиваем максимально плотно, опять же, к месту укуса клеща. Вправо-влево его двигаем, фунцементную пробочку разрушить и выкручивательным движением в любую удобную для вас сторону. Как правило, клещ будет удален полностью. Если остатки клеща остались, удаляем его как скапку, как занозу. После этого обрабатываем ранку, обращаем внимание, йодом ранку обрабатывать не надо. Максимум зеленка 1%. Вот. Что еще делать? Если вы находитесь в эндемичном районе, а в Крыму это предгорье Крыма и сам Крым, вот, то могу посоветовать 200 миллиграмм доксициклина, это значит 2 таблеточки разово, и все, забыли за заболеванием. Следим за собой, потому что инкубационный период длится от сутки до 60 и больше дней, в среднем 14-15. Вот, если у вас резко поднялась температура, появились головные боли, причем не сразу после укуса клеща, а через некоторое время, вы уже обращаетесь в частные клиники и к инфекционисту, чтобы он провел соответствующее мероприятие. Чем быстрее вы удалите клеща, тем меньше вероятность заражения. Если это к боррелиям, бактериям, то для того, чтобы вы заразились бактериями, необходимо минимум 24 часа, то есть целые сутки. С клещевым энцефалитом по-другому. Он может сразу поразить, но чем меньше вирусных клеток вам попадет в организм, тем эффективнее ваша иммунная система с ними справится.
Понятно, что не все клещи несут в себе инфекцию, и укусы не каждого клеща, да, грозят опасностью, серьезной опасностью человеку, но тем не менее, насколько быстро распространяются эти инфекции, опасные для человека, среди вот этих клещей?
Неправильно. Среди клещей инфекции всегда есть, потому что они пьют мелких млекопитающих, скота, нас в том числе. Вот. Вопрос в проценте. Процент заражения вот боррелий от 5 до 25% для Крыма. Процент заражения клещевым энцефалитом гораздо выше. Вот. Но при передаче нам не факт, что мы заразимся. То есть до 25% можете прикинуть, что сотня клещей, которые могут зацепиться, только в 25% будут клещи с инфекцией. Но ваш иммунитет, если вы быстро удалите клеща, справится с этим. То есть заражается человек 1-3%. Но это очень много, как для Крыма, как для Украины, как любой страны.
Я не знаю, есть ли какие-то рекомендации по поводу того, как избежать укуса. Наверное, это сделать очень сложно, сложно уследить, тем более, да, за таким маленьким существом, как клещ, чтобы он к вам не подобрался. Но, тем не менее, если человек хочет обезопаситься загодя от этой напасти, есть ли какие-то вакцины, какие-то прививки, которые могли бы помочь?
У клещевого энцефалита есть хорошие вакцины, но в Крыму их назначают только людям, которые занимаются профессионально с лесом, лесниками, людям-заготовителям и такое подобное. Но, насколько я знаю, для любых людей, желающих сделать эту прививку, без вопросов. Что касается боррелиоза, то прививок против него нет. Что нужно делать? Первое. Применять репеллент, это отпугивающие вещества, либо акарициды. Это вещества, которые убивают исключительно клещей. Не насекомых инсектициды, а акарициды. Вот. Применяем инструкции строго, потому что люди после Советского Союза считают себя очень умными, инструкции не читают. Нужно выполнять четко инструкции, которые написаны на упаковке этих препаратов. Второе. Очень важное. Выработать в себя правила поведения после любого посещения парка, леса и того подобное. Осматриваем себя, вещи свои в целлофановый кулечек или стираем. Смотрим на себя. Значит, линия носочков, да, снизу, подколенная впадина, там очень нежная кожа, особенно женщины. Дальше линия трусов, нижняя линия трусов, верхняя. Нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера. И шея за ушами по линии волос. Обращаю внимание, клещи находятся до 1 метра и лезут всегда снизу вверх. Волосяной части им не нравится. Как правило, они присасываются по границе волосяной. За ушами, могут быть даже в ушах, в самой раковине. Вот. Но если вы себя осмотрите таким образом, то вы обезопасите себя от укуса клеща наверняка, потому что процесс от нападения на вас до укуса очень длительный. То есть это проходит минимум час, а, как правило, больше, это 4-5 часов. То есть, придя с прогулки, вы себя приучите осматривать, сюда клеща найдете и снимете его. Как уничтожать? Он жесткий клещ, целлофановый кулечек, несколько раз его загнули, и молоточком по нему ударили, только потом в мусор. Очень тяжело его раздавить, руками, как правило, это невозможно.
Еще уточнение буквально на минуту по поводу вакцин от энцефалита. Достаточно ли привиться один раз? Как вообще выглядит эта процедура? И есть ли иммунитет у тех, кто уже переболел?
К сожалению, эти инфекции имеют нестерильный иммунитет, то есть постоянно пожизненно не вырабатывается. Вот. Клещи с вирусом, это одно дело, с боррелиями, я уже рассказал, она прикидывается, живет у нас под разными формами. С клещевым энцефалитом нужно каждый раз прививаться и смотреть на состояние своего иммунитета, то есть он падает со временем. Поэтому обращайтесь в медицинское учреждение, вам в медицинском учреждении все это сделают. Это в виде укола. Но обращаем внимание, как любые прививки нужно делать за месяц-полтора. Раньше человеческий организм не успевает реагировать. И еще важное, когда вам говорят, что нужно вас исследовать в первые дни, вас исследовать бесполезно. Иммуноглобулин – это антитела, которые уничтожают боррелии, возникает не раньше, чем через 3 недели.
Благодарю вас. Закончите мысль.
Все, это очень важно. На иммуноглобулин сдаем кровь, только не раньше, чем через 3 недели.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена. Продолжаем эфир. Продолжаем от клещей. Перейдем к еще одной напасти сезонной в Крыму. Это кишечная палочка, традиционный всплеск заболеваний август, но быть готовым, думается, нужно уже сейчас. И есть одна глобальная проблема, по данным Всемирной организации здравоохранения. Кишечная палочка получила абсолютную устойчивость к антибиотикам. Что значит эта информация и как обезопасить себя в текущем курортном сезоне? Об этом мы поговорим с Александром Моисеевым, врачом высшей категории. Александр Вениаминович, здравствуйте. Итак, где можно подхватить эту кишечную палочку, так опасную, особенно в разгар курортного сезона?
Кишечную палочку вообще-то можно подхватить всюду. Кишечная палочка является даже маркером бактериального, может служить маркером бактериального загрязнения. Поэтому при ее обнаружении обычно проводят определенные мероприятия. Но это кишечная палочка, где-то процентов минимум 10-20 по весу того, что кала, которого, то это кишечная палочка. Поэтому, как вы понимаете, это убиквитарный, то есть это микроорганизм, который есть всюду.
Большая часть нашей аудитории находится на Крымском полуострове, и в Крыму есть известная проблема с пляжами, там, где не очищаются сточные воды, а это практически по всему побережью, периодически находят в пробах воды эту кишечную палочку и очень долго потом обсуждают это все, санэпидемстанция то закрывает эти пляжи, то говорит, что содержание этой палочки недостаточно. Что важно знать человеку из соображений безопасности? Есть информация о том, что в акватории есть эта кишечная палочка. Человеку стоит идти в море купаться?
Я думаю, что кишечная палочка всегда будет обнаруживаться. Вопрос все зависит от концентрации. Сколько кишечной палочки обнаруживают. Но есть понятие титр. То есть, допустим, это количество кишечных палочек в определенном объеме, например, морской воды.
Насколько опасны те заболевания, которые вызываются кишечной палочкой, в разрезе той информации, которую я озвучил ранее, это данные о резистентности, то есть устойчивости бактерий к антибиотикам, которые были получены глобальной системой эпиднадзора за стойкостью к противомикробным препаратам. Не берут теперь антибиотики и кишечную палочку. Что в связи с этим важно знать людям?
Ну, я думаю, что вообще-то кишечная палочка – это не такой большой предмет, который все видят, и нельзя к нему прикасаться. Поэтому кишечная палочка при некоторых видах кишечных заболеваний может быть обнаружена уже в процессе исследования. И это вопрос, который должны решать в общем врачи. Каким образом человек себя может от этого обезопасить? Мне даже трудно представить, потому что это очень случайный процесс попадания возбудителя в организм, во-первых, а потом еще второй будет ли после этого заболевания. Это не есть понятие как контагиозность, то есть заразность, допустим. Тут 100% заразности нет и быть не может. Поэтому это вопрос индивидуальный совершенно и во многом случайный. Что касается устойчивости, я не знаю, на мой взгляд, это такая проблема, которая поднята, может быть, немножко искусственно.
Давайте к проблеме, которая может быть вполне реальна. Что должен человек чувствовать, какие симптомы проявления болезни, вызванной кишечной палочкой? Человеку понять?
Все признаки, которые могут быть, начиная от гастрита и заканчивая энтеритом и колитом. Тут все признаки могут быть желудочно-кишечных заболеваний.
Здесь важно еще, наверное, понимать, что не только в море, да, можно подхватить эту кишечную палочку, если мы говорим о курортном сезоне. Это могут быть и полотенца.
Конечно.
Да, насколько широкий спектр угроз?
Полотенца, это может быть и пища быть инфицирована. Таких случаев очень много. Я же говорю, это нередко является для обследующих организаций, типа санэпидстанции и прочих, является маркером бактериального загрязнения и относится к группе кишечной флоры.
Уже минута буквально остается у нас до завершения эфира. Давайте попробуем подытожить ваши общие рекомендации для тех, кто собирается отдохнуть, особенно в тех местах и районах, например, Крымского полуострова, где периодически выявляют кишечную палочку. На что человеку стоит обращать внимание?
Это профилактика, как и во всех случаях, профилактики желудочно-кишечных инфекций. То есть личная гигиена и желательно все-таки знать эпидобстановку. Все остальное уже как Бог даст.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Александр Моисеев, врач высшей категории. Говорили мы о одних из наиболее, наверное, опасных явлений для туристов на Крымском полуострове, для самих крымчан. Это клещи и кишечная палочка в разрезе наступившего курортного сезона. Даже если большинство туристов импорта замещены, это не значит, что опасности нет. Берегите себя. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. На этот номер звоните, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-3118. Комментируйте наши трансляции в социальных сетях, Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. У нас в Фейсбуке традиционная перекличка. Вот пишут «Крым, Украина», пишут, что Харьков нас слушает. Нам тоже очень приятно видеть вас. Напомню, что связаться с нашей редакцией можно и не во время прямого эфира. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете записи всех наших радиопрограмм, если что-то пропустили. Для тех, кто слышит нас сейчас на средних волнах, я напомню, что мы продолжаем свое вещание в сети интернет и на частоте 105.9 FM. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.